3. «Торт, наверное, дьявольски вкусный», — радостно констатировал Лиланд Гонд, приподняв крышку контейнера и вдохнув аромат. Он попросил Полли остаться и попробовать кусочек. Полли начала отказываться, Гонд настаивал.
«У вас есть кому присмотреть за ателье», — сказал он, — «а ко мне никто не заглянет еще добрых полтора часа. Надеюсь, полутора часов хватит для соблюдения этикета и протокола. К тому же у меня еще столько вопросов об этом городе».
Ну, в общем, она согласилась. Гонд исчез за занавешенной дверью. Было слышно, как он поднялся по лестнице на второй этаж, скорее всего, к себе в квартиру, за вилками и тарелками. Пока Полли его дожидалась, она решила осмотреться. На стене рядом с входной дверью висела табличка, извещавшая, что магазин работает с 10 до 5 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. По вторникам и четвергам он будет закрыт для всех, кроме специально приглашенных, и так до конца весны. Или, как подумала Полли, улыбнувшись про себя, пока сюда не понаедут эти бешеные туристы и отдыхающие с пачками денег в карманах. Она решила, что нужные вещи, скорее всего, можно назвать «лавкой редкостей». «Шикарной лавкой редкостей», — признала она после беглого осмотра, но, приглядевшись, решила, что все не так просто. Товары, выставленные в витринах вчера, когда сюда заходил Брайан, кристалл Жиода, полароид со снимком Элвиса Пресли, пара-тройка других вещичек, остались на своих местах, но к ним добавилось еще с полсотни других. На свежевыбеленной стене висел небольшой ковер, который стоил, наверное, целое состояние, турецкий и очень-очень старый. В одном из стеклянных шкафов была выставлена целая коллекция оловянных солдатиков, возможно, старинных, хотя Полли знала, что все оловянные солдатики смотрятся старинными, даже если они отлиты в Гонконге в прошлый понедельник. Набор представленных в магазине вещей был чрезвычайно разнообразен. Между фотографией Элвиса, которая в глазах Полли ничем не отличалась от тысяч подобных безделок, продающихся на ярмарках по всей Америке по $5 штука, и исключительно неинтересным флюгером в виде белоголового орлана, национальной эмблемы Америки, стоял витражный плафон, который, судя по всему, стоил никак не меньше $800, а то и всю тысячу. Набитый невзрачный чайник опирались две очаровательные французские куколки из тончайшего фарфора, и Полли даже представить себе не могла, сколько стоят эти восхитительные малышки с чудесными румяными щечками и подвязанными панталончиками. Чего там только не было. Подборка бейсбольных и табачных карточек, ворох дешевых журналов 30-х годов, странные рассказы, поразительные рассказы, ужасные и удивительные истории. Настольный радиоприемник 50-х годов того отвратительно блекло-розового оттенка, который в то время был в моде и получил повсеместное одобрение, когда дело касалось раскраски бытовых приборов, если уж не политики. Рядом с некоторыми товарами, хотя и не со всеми, стояли пояснительные таблички «Трехкристальная Жиода, Аризона», «Набор разводных ключей». На табличке рядом со щепкой, так поразившей воображение Брайана, было написано «Окаменелое дерево со святой земли». Табличка перед коллекционными карточками и журналами сообщала «О наличии остальных спрашивайте у продавца». Полли заметила одну странность. Ни на одном из товаров, выставленных в витринах, будь то действительно ценная вещь или явный кандидат на свалку, не было ярлыка с ценой.